мы постоянно слышим о креативном подходе, креативной личности, креативной профессии. А что такое креатив? Как стать креативным человеком? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Наверное, Лиана, с вас начнем, потому что у вас такое красивое название — техникум креативных индустрий. Что такое креатив вообще и применительно к вам в частности?
Да, мы действительно стали первым в стране техникумом или учреждением среднего профессионального образования, которое сосредоточился на креативных индустриях как секторе экономики. То есть мы понимаем креативные индустрии как сектор экономики и готовим кадры именно для этого очень разнородного сектора. Начну с того, что такое креативные индустрии. Креативные индустрии — это очень широкое поле профессиональной деятельности на стыке культуры, технологий и бизнеса. Это очень важно. Это та деятельность, которая, в процессе которой создаются творческие продукты, создаются идеи, которые становятся востребованными потребителями. Само понятие креативности тоже можно совершенно по-разному трактовать. Мы его в контексте образования трактуем как способность создавать новые идеи. А для того, чтобы эта способность существовала, чтобы ее сформировать, конечно, у молодого человека должен быть определенный багаж, кругозор у него должен быть, у него должна быть эрудиция, и у него должны быть навыки анализа и синтеза для того, чтобы уже известные вещи какие-то, существующие, разложить на составные части, из этих составных частей, возможно, создать что-то новое. Вот так мы понимаем креативность, как способность декомпозировать существующие вещи и на основании этого создавать новые идеи.
Ксения, а вы как психолог что скажете? Что такое креативность?
Вы знаете, ну, действительно, я очень согласна с тем, что сказала Лиана, что креативность — это скорее способ мышления, да, чем какой-то непосредственный навык. Но если мы говорим про такое более бытовое понимание креативности, то очень часто это слово ассоциируется, в принципе, с какими-то творческими видами деятельности. И здесь возникает, ну, с одной стороны, некое такое расхождение понимания этих понятий, но, с другой стороны, любое творчество — это тоже про как раз-таки синтез идей, да, умение найти какой-то новый подход, новое решение задачи. Ну, и можно понимать в таком более широком, да, это как, в принципе, любая творческая направленность, любая какая-то творческая деятельность. Вот я бы так сказала. Ну,
то есть креативность — это не всегда какая-то гуманитарная специализация, там, дизайнер, художник, режиссер. Это может быть и вот в технической отрасли, там, каких-то таких серьезных логических вещах?
Я предполагаю, что это обязательно присутствует в серьезных вещах, в технических. Еще раз повторюсь, что креативная индустрия — обязательно стык творчества и технологий. Креативность, может быть, и присутствует в инженерных решениях, в архитектуре, в медицине, в биоинженерии. Обязательно, конечно. Вот соглашусь с Ксенией, что это, да, такой вот образ мышления.
Вот этот образ мышления и в целом вот креативность в себе, а я могу развить ее в своем ребенке, или вот ребенок такой родился вот сразу, и если ты сразу не креативный, то тебе это не дано?
Вы знаете, если мы говорим, что креативность — это мышление, то мы понимаем, что мышление — это та психическая функция, которая, в общем, развивается у человека. То есть говорить, что вот он таким родился, ну, наверное, не совсем правильно. И даже если он родился с какими-то задатками, то вопрос среды, в которую он попадает. В одной среде у него будут возможности, чтобы эту самую креативность развить и вообще как-то проявить. Ну, например, у родителей есть возможности, в том числе материальные, обеспечить этому ребенку различную творческую деятельность, посещение каких-то занятий дополнительных и так далее. Но ребенок может и родиться в среде, где таких возможностей нет. Тогда эти врожденные задатки, ну, к сожалению, не получат такой вот реализации и не разовьются. Поэтому говорить о врожденности, наверное, все-таки очень...
То есть креативность тренируемая.
Соглашусь. Это, знаете, как лидерство тоже вот такое частое обсуждение бывает, что лидер – это человек, который рождается таким или который формируется в определенной среде. Конечно, формируется. И креативный человек, он, конечно, тоже формируется. Ну вот продолжу мысль Ксении. Мне кажется, что креативность, если мы говорим о развитии этого мышления, способа мышления такого, то в самом раннем возрасте это можно уже начинать формировать через чтение, через занятия рисованием, через лепку, через, в общем-то, такие достаточно базовые вещи, которые каждый ребенок все равно в своей жизни проходит, через конструирование. Поэтому с самого раннего детства, мне кажется, можно в семье создать такие вот условия для того, чтобы развивалась креативность. Другой вопрос, что потом, когда ребенок будет взрослеть, уже какая-то более широкая среда, которая выходит за рамки семьи, ну, хотелось бы, чтобы она поддерживала развитие этой креативности.
Вот с точки зрения, опять же, воспитания. Вот ребенок родился, очень часто раньше считалось... Ребенок должен находиться в некой такой все-таки стерильной среде, максимально такой нейтральной, не знаю, пастельных тонов, не белых, конечно, совсем, но что-нибудь такое, не кричащее, не возбуждающее. Есть другое мнение, что наоборот, надо делать там детскую более яркой, больше разных игрушек для развития как раз-таки вот креативных способностей. Так ли это вот с точки зрения психологии?
Ну, смотрите, тут я думаю, что дело не столько там в цвете стен комнаты, в которой растет ребенок, сколько в его каких-то возможностях. То есть, например, опять же, вот как сказала Лиана, есть ли у него возможность использовать тот же пластилин, краски, цветную бумагу и так далее. Даже если родители купили этот самый пластилин и цветную бумагу, этого на самом деле недостаточно. Важно, чтобы родители приучали ребенка с этими материалами как-то взаимодействовать. Потому что очень часто случается такая ситуация, что родители вроде бы хотят развивать ребенка, накупают кучу развивающих пособий, пластилины, фломастеры, всякие игрушки, но все это дело лежит на полочке и пылится просто-напросто. Поэтому очень важно ребенка еще и в эту деятельность вовлечь. То есть не просто купить и сказать «вот, на, пожалуйста», но и обучить его с этими материалами как-то взаимодействовать, ставить ему какие-то задачи. Потому что ребенок самостоятельно все-таки, ну, не всегда, особенно в раннем возрасте, может себе какую-то сформулировать четкую задачу. Поэтому родитель здесь может помочь эту задачу сформулировать. Вот так скажу.
Мне кажется, Ксения сказала очень важную мысль по поводу совместного творчества. Ведь креативные команды, они всегда существуют во взаимодействии обязательно. Да? И вот если вы правильно абсолютно говорите, что, конечно... самого наличия предметов, из которых ребенок может что-то создавать, не является залогом развития его креативности. А вот совместное творчество вместе со своими родителями сначала, вот эти вот коммуникации, которые возникают в процессе творчества, обсуждение идей, которые так или иначе вот тоже исплачивают и формируют определенные навыки взаимодействия и коммуникации, они, конечно, да, здесь играют огромную роль.
Я еще добавлю, что очень важно поощрять ребенка за его какие-то начинания. То есть, да, допустим, он даже условно разрисовал обои, которые вы там клеили с потом и кровью. Но можно его за это отругать, тем самым как бы его инициативу вы пресечете. И он решит, что все, больше я за эти фломастеры не берусь и вообще к этим стенам не подхожу. Но можно и, например, как-то творчески это обыграть. Сказать, хорошо, если ты уж решил обои закреативить, то давай мы это сделаем вместе. Давай придумаем какой-то рисунок, давай мы вот эту каля-маляку превратим в какой-то образ. И тогда вы помогаете ребенку не просто там, испортить обои, да, вы помогаете ему превратить вот это вот пятно на обоях в какой-то вот творческий такой продукт. И тогда он понимает, что, ага, можно любые какие-то свои ошибочки, косячки превратить вот в какую-то такую классную, интересную продукцию. Вот. Я думаю, что это очень важно, поэтому от родителей, на самом деле, очень много зависит. Ну и вообще, если мы говорим про креативное воспитание, то вопрос, может ли некреативный родитель воспитать креативного ребенка?
Хороший вопрос, да.
И, наверное, родителям нужно начинать с себя в этом плане. То есть... тренировать свою гибкость мышления. И вот эти все мыслительные навыки, про которые мы как раз говорим, нужно развивать не только у ребенка, но и у себя. Потому что ребенок все равно берет пример с родителей.
Вот из того примера, что вы привели про разрисованные обои, получается, что родитель, который воспитывает креативного ребенка, должен иметь железные нервы, выдержку и терпение. Потому что вот сегодня он обои рисует, а ты должен быстро придумать, как переключить его энергию с обоев на что-то более безопасное. Завтра, там, не знаю, он костер разводит, потому что что-нибудь еще... Так или нет?
Мне кажется, здесь есть отличное решение. Я улыбалась, когда слышала Ксению, потому что вспоминала свое детство. Для этого есть бабушки и дедушки. Вот мои бабушка и дедушка разрешали мне рисовать на стенах и на дверях. Я искрасила всю их квартиру, пока была маленькая, и в этом не было ничего страшного. Наоборот, вот как Ксения говорит, это было такое вот прям, ну, осмысленное какое-то творчество, которое демонстрировалось с гордостью всем соседям и гостям, которые приходили. Если не родители, то бабушки и дедушки.
Тоже хорошо. Если я как осознанный родитель решу развивать креативные способности своего ребенка, или, допустим, решу, что он... хочу, чтобы он был художником, я могу его сделать художником? Или все-таки это будет некое насилие? Вот, а он, не знаю, музыкой хочет заниматься. Вот как вот в этом быть? Мои хотелки родительские и способности ребенка. Как понять? Потому что я не вижу, может быть, он в принципе и на пианино там что-то лобает, и рисовать рисует. Но я хочу, чтобы он был художником. Как мне помирить вот эти мои хотелки и его возможности?
Знаете, тут, наверное, надо задать вопрос себе. А почему я хочу, чтобы мой ребенок был именно там художником или там именно музыкантом? Очень часто бывает так, что родитель как бы через ребенка пытается реализовать свою какую-то детскую нереализованную мечту. То есть я в детстве мечтала заниматься музыкой, но меня отдали там на рисование, на спорт, еще куда-то. И вот теперь я хочу эту мечту воплотить через ребенка. Это очень часто бывает. Но вопрос, а ребенок-то сам как на это смотрит? Он разделяет эту мечту мамы там, или папы? Или же он вообще про другое?
И если понять? Вот в том-то и дело, что он равнозначно, вот когда маленькие дети, они же, в принципе, во все области одновременно, да? И кубики строить, и стены рисовать, и петь, и танцевать. Мне как родителю, как понять, куда?
Я думаю, что мы говорим все-таки здесь о возрасте более таком сознательном, да? То есть если мы говорим про подростка, который уже плюс-минус, ну или, может быть, лет 12, да, вот такой возраст, который уже, в принципе, понимает, вот это мне нравится, а это мне не нравится. У него уже появляется свое мнение. Не только, что вот мама сказала, ходи в музыкальную школу, вот я хожу, да. У него уже свое видение ситуации появляется. И очень важно в таком возрасте все-таки прислушиваться к ребенку. И если вы понимаете, что ему это музыкальная школа или там художественная школа вообще поперек горла, и он туда ходит сквозь силу и вас ненавидит втайне, да, или даже не втайне, а уже открытым текстом об этом говорит, то, ну, наверное, в приоритете сохранить какое-то доверительное отношение с ребенком, чем все-таки добить эту музыкальную школу там, до красного диплома. Потому что, может быть, и будет этот красный диплом, но контакт с мамой или с папой будет навсегда потерян. Да?
То есть мне надо как родителю усмирить свои мечты и не перестать их реализовывать в детях.
Я бы сказала прислушиваться к тому, что вообще говорит ребенок. Да, я понимаю, что многие родители скажут, да он вообще ничего не хочет, он бы только в телефоне сидел целый день, и ничего ему не надо. Да, такое тоже бывает. Но здесь важно какой-то баланс соблюдать, что хорошо, я тебя понимаю, что тебе вот хочется играть в телефоне, но давай подумаем, а что ты в этом телефоне делаешь? Ты там в игры играешь, ты там переписываешься, общаешься, что для тебя вот этот интернет? Что ты там для себя такого получаешь? Может быть, ты там получаешь на самом деле уважение от сверстников, что в классе тебя никто не уважает, с тобой никто не дружит, но зато в интернете ты вот эту потребность реализовываешь. И там ты успешен, ты там, не знаю, в самом высоком уровне игры там что-то делаешь, у тебя там друзья, ты там пользуешься авторитетом. И тогда мы через этот интернет воспринимаем не просто как «а, он там бездельничает», а что он тоже с помощью этого какую-то свою потребность на самом деле закрывает. Вот, это я к чему говорю? К тому, что не надо обязательно сразу запрещать, да, что все это нельзя. Лучше подумать, да, что тебя там привлекает. И если уж мы говорим про креативность, например, подросток любит играть в какую-то игру компьютерную. Хорошо, а хочешь ли ты сам создавать компьютерные игры? Может быть, тебе это интересно?
Или писать музыку компьютерную.
Да, или писать музыку.
Или рисовать персонажей.
Да.
То есть найти
способ. Тогда мы как бы его направляем, опять же, вот в это самое креативное русло. Да, что ты не только с позиции такого потребителя вот этого продукта, ты можешь себя попробовать и с позиции создателя этого продукта. Да? Может быть, это будет интересно, может быть, это заинтересует подростка.
Я, кстати, хочу добавить про частую историю, правильно говорить, родители реализуют свои мечты через детей. На самом деле сейчас нам, родителям, ничто не мешает реализовать свои мечты в себе. Потому что в любом возрасте можно пойти учиться петь, танцевать, не знаю, заниматься балетом, хоккеем и чем угодно. И это очень здорово, что есть для этого все возможности, это, наоборот, приветствуется. То есть не хочет твой ребенок быть художником, да и не надо. Если ты хочешь, становись им сам.
Конечно, я соглашусь с Ксенией, что насиловать и реализовывать свои амбиции через ребенка – это не самый правильный вариант, но мы не должны убирать из нашего внимания династии, да, то есть существуют же цирковые династии, династии художников, актерские династии, режиссерские династии. И мне кажется, вот когда вот в таком смысле ребенок продолжает дело своей семьи, это, наверное, в общем, тоже неплохо, а наоборот хорошо, потому что у него есть мощнейшая поддержка, у него есть уже багаж, собранный поколениями его семьи, который, наоборот, ему поможет развиться вот в этом направлении.
Это, опять же, к вопросу о той среде, в которой он растет. То есть, если ты растешь, не знаю, в семье ювелиров, то, в принципе, тебе гораздо проще стать ювелиром. У тебя уже все есть медиков.
Да, да.
А вот из вашей практики к вам в технику креативных индустрий приходят дети, которые, когда они поняли, что они хотят заниматься творчеством, они вот это с детства, или это вот потом, когда ты уже в школе такой думаешь, так, надо же куда-то поступать, куда пойду, вот креативными индустриями заниматься.
Я очень люблю всех своих студентов, они все очень разные. Кто-то осознанно с детства любит рисовать, любит создавать какие-то композиции на бумаге или в интернете, в компьютере с помощью программного обеспечения. Они такие более осознанные. Есть достаточно большой у меня пласт студентов, которые воспринимают креативность как, вот знаете, такую свободу состояния. Вот если вы увидите на улице подростков с розовыми волосами, с хвостиками, с копытцами и с ушками, знаете, что это наш контингент, они идут все к нам. То есть они воспринимают креативность, и вот вообще это вот понятие креативных индустрий, как способ выразить свою точку зрения, которая отличается от общепринятой. Поэтому вот мы их начинаем учить каким-то базовым вещам. У них нет вот того багажа знаний, который необходим для реализации профессиональных креативных индустрий, но мы для этого и созданы, для того, чтобы их учить этому. Поэтому мы выстраиваем с ними и в учебном процессе, и во внеурочном процессе какие-то вот образовательные активности, которые им позволяют догнать вот этот багаж, который необходим для развития и для профессиональной реализации в сфере креативных индустрий. Так что студенты разные, да. Кто-то идет сознательно, потому что занимается этим профессионально или вместе с родителями, потому что семья поддерживает это, а кто-то идет, чтобы выразить свое несогласие с существующим положением дел, и вот креативность воспринимают как возможность изменить мир к лучшему. Вот так бы я сказала.
А какие вы делаете мероприятия для развития креативности уже к тем детей, которые пришли?
Для меня очень важной является проектная работа. Я считаю, что проектная работа, совместное творчество, оно развивает все необходимые навыки. И когда дети в процессе вот такой проектной работы меняются ролями, это им тоже очень помогает. Но, конечно, помимо проектной работы, для того, чтобы они что-то создали уже осмысленное, обосновали, почему они выбрали ту или иную идею, опять подчеркну, у них должен быть определенный багаж знаний, поэтому мы большое значение уделяем внеклассным занятиям. Мы являемся операторами проекта «Арт субботы для школьников Москвы». К нам приходят и школьники, и наши студенты, и мы проводим эти арт-субботы и в формате встреч с художниками, и в рамках экскурсии по музеям и в нашем арт-центре, и мастер-классы, которые художники проводят. То есть это и философские у нас какие-то бывают обсуждения, игры философские, мысленные эксперименты. Все, что позволяет сформировать багаж знаний, эрудицию, вот все мы стараемся делать. Вот в самых разнообразных форматах. А когда уже есть определенный этот багаж, тогда можно его пытаться реализовать в проектной деятельности. Одним из самых эффективных способов проявления своей креативности уже в профессиональной среде.
Ксения, а вот я знаю, что в семейных центрах тоже очень много есть проектов, связанных с креативностью для подростков. Mm-hmm. Расскажите?
Да, вы знаете, очень важно, если мы говорим про подростков, да, ну и про детей более младшего возраста, очень важно дать им вот эту вот креативность, вот это вот их начинание, этот импульс как-то выразить, то есть в какой-то деятельности выразить. Конечно, да, я согласна, многие прежде всего в своей внешности его выражают, то есть как-то стараются одеться интересно, прическу сделать, но это же тоже, вот я абсолютно согласна с Лианой, тоже про креативность, да, вот смотри, мир, вот я такой, да, я вот не такой, как вы все, условно говоря. Хотя, конечно, сейчас, возвращаясь к людям там, с разноцветными волосами, на самом деле сейчас этим, конечно, никого не удивишь. Сейчас практически каждый...
То есть это уже не показатель креативности.
Ну, в каком-то смысле, да, потому что сейчас очень много таких подростков. Вот лично к нам таких очень тоже много приходит. Я думаю, что мы с Лианой обязательно обменяемся контактами, и я буду своих подростков перенаправлять, куда им учиться. Отлично, такая у нас будет профориентация. Да. И очень важно вот этим подросткам дать где-то себя реализовать. Потому что в школе, ну, к сожалению, может быть, не так много возможностей себя реализовать. Главное – учись, главное – сдай ЕГЭ, ОГЭ и все такое, максимально высокий балл. А какая уж тут тебе креативность, ты давай к экзаменам готовься. Да? То есть очень часто это вот так выглядит. Наш центр предоставляет возможность подросткам как раз проявить себя, причем в самых разных областях. Ну, во-первых, у нас есть психологический клуб, где подростки имеют возможность что-то озвучить, то, о чем они думают, выразить свои мысли, выразить свои переживания, поделиться ими. Потому что на самом деле особо их никто об этом и не спрашивает. А что ты думаешь, а что ты чувствуешь? К сожалению, этого мало в их жизни. И когда они попадают в среду, где их готовы слушать и принимать, не воспитывать сразу, что ай-яй-яй, так неправильно, а да, это твое мнение, ты вот... Ты такой, ты так считаешь, ты имеешь право на эту точку зрения. Они как раз ощущают вот эту самую свободу. Понимают, что их мнение, в принципе, кому-то интересно. И что его можно выражать, не боясь. Также очень важно подросткам получать поддержку от группы. Понимать, что да, я вот такой, и меня принимают таким, какой я есть. То есть сверстники не то, что вот меня каким-то изгоем делают. А да, я могу тоже общаться, могу быть интересным, могу получить какой-то авторитет среди сверстников. И наша задача – это, прежде всего, конечно, социализация. К нам приходит очень много подростков, которые имеют трудности социализации. И, возвращаясь, опять же, вот, к творческой составляющей, творчество – это одна из возможностей вот эту социализацию осуществить. Приведу очень простой пример, понятный всем. Вот у нас условный двоечник, да, который там перебивается с двойки на тройку. И привык к такому ярлыку, приклеенному к нему с малолетства, что ты вот лентяй, ты двоечник, и вообще с тобой как-то общаться никто и не хочет. Но представим, что этот самый двоечник классно играет на гитаре. Или там классно рисует. Или что-то еще такое умеет интересное делать. И он начинает об этом своем увлечении рассказывать, показывать, что вот смотрите, вот мои рисунки, а вот смотрите, вот я там классную песню написал. Сверстники начинают интересоваться. О! А ты, мол, ничего, да? Ты интересный, неважно, как ты учишься. Да? Главное, что ты можешь вот, быть интересным для нас. И, соответственно, вот это творчество позволяет выстроить такой мостик между человеком и социумом. То есть этот подросток интегрируется в общество и получает позитивную обратную связь. То есть его принимают, над ним уже не смеются, ему уже говорят, сыграй еще, да? А нарисуй там мой портрет и так далее. И он понимает, что ага, я чего-то стою, я интересен людям. И не уходит в какие-то такие состояния, как вот изоляция, все, я там в компьютере сижу, мне ничего не надо, я с людьми видеться не хочу, общаться не хочу и так далее. Да? То есть творчество – это тоже такой мостик между, скажем так, личностью и социумом. Вот на это хочу обратить внимание. Возвращаясь к тому, что еще есть у нас в центре. У нас есть различные возможности творческой реализации. Например, есть у нас такой интересный клуб граффити. Граффити обычно ассоциируется с каким-то таким вандализмом. Стены разрисовали, нехорошие слова написали, ай-яй-яй, это вот что-то такое. Мы показываем подросткам, что можно делать красивые рисунки, которые будут уже не вандализмом, а будут уже произведением искусства. Они тренируются, учатся делать какие-то надписи интересные, какие-то рисунки, и потом... Тоже есть у нас там договоренность с некоторыми местами.
Стенами.
Где они действительно этот навык пробуют. И мы таким образом прививаем им бережное отношение к вещам. Также у нас есть театральная студия, которая помогает подросткам выразить себя, преодолеть, опять же, застенчивость, опять же, социализироваться. Есть правополушарное рисование. То есть это такой способ рисования, при котором даже если ты вообще не умеешь рисовать, следуя определенным инструкциям ведущего занятия, у тебя обязательно получится красивый рисунок. Поэтому человек переживает такой успех, что ага, я могу красиво рисовать, и стереотипы о том, что а, да куда мне рисовать, я не умею, я последний раз там рисовал 5 лет, как бы разбивается, да, и любой человек понимает, что ага, мне этот навык тоже доступен, я могу. Есть у нас всевозможные дискуссионные площадки, на которых подростки учатся развивать креативность вот именно в плане вот больше именно способа мышления. То есть как выходить из различных сложных жизненных ситуаций, как преодолевать те или иные трудности. Это все тоже, по сути, про креативность, как мы сегодня с вами говорим. И, конечно, есть различные городские проекты, различные конкурсы, в том числе поэтические конкурсы, где подростки получают возможность себя проявить, себя показать и быть вообще замеченными где-то. Поэтому, возвращаясь к креативному воспитанию, очень важно предоставлять подросткам возможность в деятельности какой-то себя показать, себя проявить. Потому что любой навык, любые особенности там, мышления, в том числе креативного мышления, конечно же, развиваются не сами по себе в вакууме, а через определенную деятельность.
Повезло, если креативный ребенок вырос в креативной семье. Но если вот так получилось, что родители там прагматики, а у них есть вот креативный ребенок, и сами родители, может быть, не могут дать ему возможности в семье прорасти пышным цветом, то, в принципе, у города есть возможность реализоваться, либо там прийти в семейный центр, и потом поступить уже вот в профессиональное учреждение и учиться. И вот эту свою креативность взять там и напитаться ею. Правильно?
Ну, если вы мне позволите тут выступить с точки зрения представителей системы московского образования, которую я очень люблю и искренне считаю одной из лучших в мире, я хочу сказать, что, конечно, московская школа, она не только об ОГЭ и ЕГЭ, московская школа все-таки о том, чтобы дать каждому ребенку максимально широкие возможности попробовать себя в разных историях. И вот те проекты огромные, которые реализует Москва для детей именно в школе, они как раз тоже направлены на креативность. Вот я уже сказала о проекте «Арт субботы» для школьников Москвы. Но если мы посмотрим вообще на этот проект «Суббота московского школьника», это совершенно уникальная вещь, когда действительно все ресурсы города, все ресурсы, которые есть, и люди, и институции совершенно разные, они становятся образовательным ресурсом. Они включены в образовательный процесс. Поэтому если у ребенка есть желание, потребность узнать что-то больше в самом разном направлении, и в направлении творчества, в направлении науки, в направлении спорта, в школе московской все-таки есть эти возможности, и они предоставляются широко, открыто, непосредственный доступ есть к этим ресурсам у наших школьников. Я бы хотела все-таки на этом сфокусироваться.
Вообще по поводу профориентации. Да, это вопрос, который родители всегда очень сильно беспокоит. Я всегда родителям даю такой ответ. Вы должны ездить с ребенком по дням открытых дверей. Это на самом деле это единственный способ действительно помочь ему определиться. Потому что часто подросток не знает, куда ему идти учиться по одной простой причине. Он, в принципе, не знает, какие существуют профессии. Да, вот он сталкивался в школе, там, учитель, там, в поликлинику ходил, врач. Да, там мама работает, не знаю, там, условно, поваром. Ну вот, три профессии я знаю. Ну, блогер еще, конечно же, да, тоже вот мечта сейчас всем. А то, что есть другие профессии, которые, может быть, остаются, что называется, за кадром, те, которые не сталкиваются, с кем подросток не сталкивается вот так вот в повседневности, они просто не знают о существовании вот этих видов деятельности. И поэтому очень важно вместе с подростком ездить по дням открытых дверей, смотреть, что вот смотри, здесь такие профессии изучаются, вот такие перспективы в этом есть, а вот здесь такие. И пусть просто вот кругозор у подростка расширяется. И, может быть, он вдохновиться каким-то конкретным учебным заведением, может быть, каким-то конкретным человеком, вообще атмосферой учебного заведения, что-то узнает, заинтересуется и скажет, о, я хочу вот это попробовать. И я считаю, что родителям очень важно подталкивать своих подростков, может быть, помогать где-то им найти эту информацию о днях открытых дверей, вместе с ними за ручку, что называется, да, ездить, вместе смотреть. Вот я считаю, это самый лучший способ профориентации.
Тогда в продолжение я бы хотела сказать и призвать всех уважаемых родителей посмотреть информацию о городском проекте «Профессиональное обучение без границ». Это как раз вот именно о профориентации школьников. Это возможность школьников получить профессию в колледже, пока он еще учится в школе. То есть у школьника сегодня, начиная с 9 класса, есть возможность попробовать себя в самых разных профессиях. Вот он учится в школе и параллельно в колледже, там, какой он выберет. Там это может быть колледж сферы услуг, может быть инженерно-технический колледж, может быть автомобилестроительный колледж, опять же какие-то креативные колледжи. Он может попробовать получить профессию, он год обучается в колледже, получает свидетельство, кстати, документ государственного образца, профессии рабочей или должности служащего. Если ему вдруг это не подходит профессия, он может на следующий год попробовать себя в другой профессии. Более того, можно не долго учиться там в течение года. Там есть такой формат, который называется профессиональная проба. Вот ты пришел, тебе дали задание, ты попробовал себя в этом, ты пообщался с людьми, которые представляют эту профессию, с такими вот прям экспертами, понял, комфортно тебе в этой профессии или нет. Если комфортно, продолжаешь учиться и уже смотришь, какие колледжи предоставляют ту или иную профессию, ту или иную специальность. Если тебе некомфортно в этом, пробуешь себя в другом.
Если я, как родитель, не могу оценить степень креативности своего ребенка. То есть, условно, вот мне, на мой взгляд, на мою насмотренность, кажется, что его рисунки, ну, они так себе. И сделать это профессиональной какой-то историей сложно. Иди лучше на юриста, всегда пригодится. То есть вопрос, еще раз, как понять, насколько твой ребенок креативен, и если ты в этом не понимаешь, не погубить вот этот росток, который у него есть.
Знаете, я бы, наверное, так сказала. Может быть, у него рисунки действительно не очень, да, с вашей точки зрения. Но, опять же, этот навык рисования можно развить. И важно, есть ли у ребенка вот этот стимул развивать вот этот свой талант, этот свой навык. Если он говорит, я готов, я буду ходить в художественную школу, я хочу, я буду совершенствоваться, сидит, рисует там постоянно что-то, да, вот в блокнотах. Вот это важно, потому что ну, опять же, мы не рождаемся все художниками. Упорный труд и определенная деятельность, направленная на развитие этого навыка, может помочь ему сделать такой большой скачок. Поэтому я бы сказала, что важно обращать внимание на желание самого ребенка. И, опять же, вселять в него уверенность, что ты сможешь, я в тебя верю, у тебя это получится. Потому что очень многие подростки, на самом деле, ну, привыкли сравнивать себя не в свою пользу. Им кажется, что, ой, ну это я-то хорошо рисую, да вон художник в интернете рисует гораздо лучше. Куда мне до него, да, такая позиция? И как бы вот обесценивает свои вот эти таланты.
А здесь тогда вопрос, как помочь ребенку поверить в себя?
На самом деле, опять же, мы упираемся в простую вещь. Доверительный контакт с родителем. И если ребенок, в принципе, там маме, папе показывает свои рисунки, это уже хорошо, потому что ведь многие подростки даже и не делятся с родителями каким-то своим творчеством. Да? Это может быть творчество, например, написание каких-то рассказов, каких-то стихов. Им кажется, что нет, я не буду показывать, мама не поймет. Да? И как бы, ну, вот так вот замыкается. И вы просто не узнаете о том, что у него есть такой, на самом деле, талант. Вот. Поэтому важно вот этот доверительный контакт выстраивать и оказывать эмоциональную поддержку подростку. Это очень важно.
Все-таки рисунки или там художественная направленность не равно креативность. Все-таки креативность, мы еще раз, мне кажется, надо это подчеркнуть, это способность мыслить определенным способом. Поэтому я уверена, что и юристы вполне себе креативные люди, когда они создают какие-то новые юридические практики или усовершенствуют существующие эти практики. Поэтому, когда мы говорим о креативности, мы, конечно, не говорим о каком-то вот навыке профессиональном. Мы все-таки сначала говорим о том, что это способ мышления. Вот, мне кажется, это надо
подчеркнуть. Да, я очень согласна с тем, что, вот опять же, как я сказала, можно в широком смысле, да, понимать креативность, как, в принципе, все, что связано с творчеством, а можно в таком более узком, что все-таки мы говорим про способ мышления. И тогда действительно этот навык, это не только про рисование или там написание каких-то стихов, а, например, даже программирование. Казалось бы, ну, техническая такая специальность, да, туда идут технари. Но чтобы написать программу, написать ее наилучшим способом, сделать там наилучший алгоритм для решения той или иной задачи, вот она, креативность, здесь и нужна на самом деле. Поэтому без нее никуда.
Кстати, программное обеспечение, создание программного обеспечения и вообще IT-индустрия, она относится к сектору креативных индустрий. Креативные индустрии у нас делятся на 4 сектора. это наследие, все, что относится к памятникам культуры, архитектуры, истории, и все, что относится к так называемому национальному самовыражению, это праздники, фестивали. Есть второй сектор, который называется искусство, это визуальное искусство, исполнительские искусства, есть медиа. И есть очень широкий сектор, который называется функциональное творчество. Вот туда как раз попадают IT-технологии, создание программного обеспечения, веб-дизайн, веб-разработки. Так что это вполне себе тоже о креативности. Да. И вот уже даже о профессии в сфере креативных индустрий.
Очень часто говорят, что вообще за креативными индустриями будущее, если ты не можешь как раз-таки придумать какие-то нестандартные ходы, нестандартные решения, нестандартные продукты, то, в принципе, из бизнеса очень легко вылететь потом. Так ли это?
Ну, мне-то, конечно, представляется, что это так. Потому что у нас общество уже достаточно... такое вот искушенное в плане потребления, у нас уже, в принципе, все наши базовые потребности, они реализованы. У нас есть жилье, у нас есть еда, у нас есть комфортный быт. И поэтому, конечно, продуктом становятся идеи, впечатления становятся продуктом, какие-то вот фишечки. Поэтому мне кажется, что да, вот в условиях такого уже развитого общества потребления креативной индустрии, да, не больше, а самовыражение. Да, это уже такая верхушка пирамиды потребностей Маслоу, да, уж если мы вот там о ней говорим. То есть это потребность к сопричастности к определенному сообществу, и это творческое, наверное, сообщество, сообщество созидателей, и это потребность в самовыражении через вот такие вот нестандартные идеи. Поэтому мне кажется, что да, за креативными индустриями будущее экономики.
А тяжело вообще быть креативному человеку? Ну, вот вы говорили, Ксения, о том, что дети там могут стесняться, там, рассказывать о своих каких-то там идеях, проектах. Часто они выглядят необычно, да? И, допустим, ладно, в Москве, в принципе, здесь, наверное, много, никого не удивишь там зелеными волосами. А если вы живете где-то в маленьком городе, в деревне, и вот ты креативный, ты выделяешься внешностью, ты... у тебя какие-то нестандартные решения и предложения, которые вот в этом твоем обществе неприемлемы. Вопрос. Как сохранить вот эту свою креативную составляющую? Есть ли примеры, когда ты можешь переделать окружающих, чтобы они принимали тебя?
Креативность в таком значении, как гибкость, умение найти какое-то приспособление, какое-то эффективное решение задачи, оно проявляется вообще в любой деятельности. В том числе гибкость считается одним из таких очень важных психологических качеств, потому что где гибкость, там и стрессоустойчивость на самом деле. То есть я понимаю, как мне из той или иной ситуации выйти, как мне под нее, может быть, где-то приспособиться, где-то вот как-то себя повести так, чтобы я все-таки нашел решение той или иной там, задачи. Если мы говорим про подростка, который с креативными способностями живет где-то не в Москве, в глубинке, и какой-то его креативный внешний вид там, может быть, не очень поддерживается. Вопрос. А можешь ли ты свою креативность применить, чтобы вот эту вот проблему тоже как-то решить? Да, вот как ты можешь креативно подойти к этому вопросу? Ну, например, где-то я там, иду с необычной прической гулять, а где-то я не иду. Я понимаю, что здесь это допустимо, а здесь это неприемлемо. Да? Но все равно я нахожу какой-то вариант, чтобы вот эту свою творческую составляющую где-то проявить, да? Проявляя гибкость. Да, где-то мне придется смириться с правилами общества, если я не хочу какой-то там агрессии, например, в свой адрес. Это же тоже про гибкость. Да? А где-то я ее проявлю.
Но я могу изменить среду? Вопрос вот еще в этом.
Это вопрос очень сложный, потому что могу ли я изменить?
Да.
Опять же, как я могу изменить? Например, я поехал, отучился какой-то креативной профессии, так, вернулся в свой город и создал там какой-то креативный проект, да, ну, грубо говоря. Вот я изменил среду таким образом, например, да? Или же вы говорите про что? Про то, что среда должна меня принимать таким, какой я есть?
Я вот и спрашиваю о том, что ведь очень часто родители почему не приветствуют, может быть, вот нестандартное поведение своих детей, потому что они же их пытаются обезопасить, что не надо там прокалывать уши, не надо там делать какие-то, говорить неудобные вещи, нестандартное мышление, да, нестандартное решение, еще что-то. Не выделяйся, так безопаснее. Это вот у них срабатывает вот этот многомиллионный опыт предков. Не надо, не надо. И возможно ли вот, что нужно сделать для того, чтобы, если ты чувствуешь силы в себе, изменить потихонечку?
Даже если ты уехал, отучился, остался в том городе, где ты отучился, и создаешь там концепции, идеи. Да, и вот я Ломоносова, конечно, вспоминаю. Ну, вот, пожалуйста, приехал и поставил науку на рельсы правильные. Он же изменил вообще всю страну. Понимаете, в этом смысле. Поэтому здесь, мне кажется, каждая семья и каждый, даже не каждая семья, а каждый ребенок, и каждый подросток и молодой человек выбирает сам. Мы говорим о том, что мы даем возможность каждому человеку, каждому гражданину реализоваться так, как ему хочется и так, как ему комфортно. Он это может сделать там, где захочет. Здесь еще нужно вот какой вопрос задать. А каждый ли подросток должен быть креативным? Вот, как бы, вот нужно ли это? Потому что все-таки, наверное, в этом нет необходимости стремиться бесконечно прокачивать в себе какие-то креативные навыки, чтобы опять соответствовать какому-то там вот, возможно, даже навязываемому образу успешности. Вполне себе успешные люди могут быть сосредоточены на определенном выполнении рутинных функций в своей профессиональной сфере и очень эффективно себя показывают в этом. Это очень важно и нужно. То есть здесь не надо, наверное, нам создавать фетиши с креативности. Вот я бы хотела на это обратить внимание.
Я очень согласна с тем, что вот эта идея успешного успеха, как ее сейчас называют в интернете, она очень давит на подростков. Настолько давит, что просто, да и не только на подростков, и на взрослых тоже, просто люди в депрессии оказываются. Им кажется, что ну куда мне до этого успешного успеха? Где я и где успешный успех? Никогда мне его не добиться. И такая наступает апатия, такое подавленное эмоциональное состояние. К сожалению, этого сейчас очень много. Вот я с этим постоянно сталкиваюсь в работе. Поэтому я согласна абсолютно с тем, что говорит Лиана. Не нужно делать культ вот из этого успешного успеха, что мы все должны быть позитивные, креативные и так далее. Да? Но нет, не должны на самом деле. Если в тебе это есть, и ты чувствуешь вот эту волну, ну, хорошо, здорово. Если не чувствуешь, ну, тоже ничего страшного. Поэтому, возвращаясь к креативному воспитанию, да, должен ли родитель насильственным образом делать ребенка суперкреативным, тут опять же вопрос к родителям. А почему для них это важно? Почему
успешный успех.
Вот, успешный успех.
И легкость, кажется, что там такое... Пришел, нарисовал.
Успех кого? Может быть, самого родителя, что если я смогу воспитать ребенка креативным, значит, я хороший родитель. Да? Может быть, это вот в эту сторону на самом деле. Такой вопросик к самому себе.
Вот, знаете, мне вот хотелось бы на что обратить внимание. Все-таки воспитание, оно вторично по отношению к культуре того общества, того сообщества, где существует вот ребенок. Да? Поэтому в каком-то сообществе воспитание не должно быть нацелено на развитие креативности, просто потому что там другие ценности, другие навыки требуются и другие задачи, и другой какой-то культурный код, в конце концов. Вот мне хочется сказать, что все-таки воспитание, давайте поймем, что воспитание, как и образование, идет вслед за культурой определенной. Да, мегаполисы, конечно, они формируют вот такую вот культуру свободы, развития и поддержки инноваций. Прям вот такой вот массовой поддержки инноваций. То, что называется концепция массовой уникальности. Но где-то это и не нужно. В индустриальных районах, которые занимаются обеспечением нашей необъятной родины ресурсами, возможно, там есть какие-то другие культурные нормы и другие навыки востребованы. И тогда нужно формировать наших молодых людей вот в соответствии с теми навыками, которые там востребованы, и с той культурой, которая там нужна и которая там, собственно, распространена.
Говорится, все профессии важны.
Нужны,
все профессии
да. нужны. Да. Есть ли различия у мальчиков и девочек? Кто более креативен?
Сейчас, вот в настоящее время, все больше и больше размываются вот эти границы, да, между вот там, это чисто мужская профессия, это чисто женская. И на самом деле подростки тоже протестуют против таких вот гендерных стереотипов очень-очень сильно. Я думаю, что, наверное, у вас тоже, на ваших студентах это заметно. Снова возвращаемся к идее креативности. Да, есть профессии, там, не знаю, программист, например. Творческая профессия, ну, как мы вот сегодня поняли, что очень творческая. Ну, по статистике, да, больше, например, там мальчиков в этой профессии. Конечно, девочки тоже есть, но мальчиков как будто бы больше. Если возьмем, например, там, дизайн одежды, как будто бы девочек больше, но мальчики тоже есть. Поэтому говорить, вот кто более там условно креативный, мужчина или женщина, ну, наверное, сам вопрос такой вот как бы очень неконкретный, я вот так скажу. Другой момент, что на мужчин, возможно, давление общества в некоторых сферах больше, чем на женщин. То есть, если мальчик, например, говорит, я хочу, не знаю, заниматься
модой,
то, возможно, ну, как бы он с каким-то осуждением в большей степени столкнется, чем если эту идею озвучит девочка. Вот такой, опять же, гендерный стереотип, он присутствует. И понятное дело, что, конечно, среди мужчин тоже очень много известных, именитых дизайнеров и, может быть, даже самых таких известных, где-то больше и мужчин. Да? Но, тем не менее, вот этот стереотип существует. И тут вопрос. Вот мы говорим именно про выбор профессии или про саму вот эту вот креативность, как изначальные там черты личности. То есть одно дело, они есть, эти черты личности, а выбрал ли человек в связи с этим там профессию креативную или не выбрал, да, это вот как будто бы другой аспект. Поэтому, наверное, тут ну, нельзя говорить, что там кто-то более креативный, кто-то менее креативный. Креативность, опять же, как мы говорим, это способ мышления, а способ мышления может абсолютно в любой деятельности выражаться, даже не связанные вот с такими вот первыми приходящими на ум областями, да, там мода, рисование, там еще что-то, танцы. Очень много профессий. Да, тот же режиссер. Тоже творческая профессия.
Конечно.
Абсолютно творческая.
Просто мальчики и мужчины, они больше ориентированы на самореализацию такую вот социально значимую, общественно признаваемую. А женщины могут свою креативность вполне себе проявлять и в рамках семьи, воспитания детей, создания каких-то вот крафтовых вещей. Да, мне кажется, у нас сейчас очень много самозанятых девочек, которые реализуют свои способности там вот таким образом, будучи мамой в первую очередь, хранительницей очага, но еще и что-то делать. Вот,
реализуясь в творчестве,
да. При этом, так сказать, и получая за это вознаграждение, ну, вот как-то так. То есть просто мальчики, они вот ориентированы на успех, им же важно вот это признание, статус, поэтому мы о них вот больше, наверное, знаем в этом смысле. А девочки как?
В общем, возможности все равно есть у всех.
Да.
И, по сути, нет никаких преград, если ты хочешь реализовываться. Опять же, вы же все время говорите, это мышление, креативное мышление присуще всем. И мальчикам, и девочкам. Креативное воспитание, это, наверное, нельзя даже сказать просто креативное воспитание, но вот развитие вот креативности, это, в принципе, и воспитание, и образование. И это, в принципе, возможно в любом возрасте. То есть даже если ты, не знаю, так получилось, вот затачивали тебя на какую-то абсолютно некреативную профессию, а потом ты решил изменить это в себе, ну, не знаю, в 30 лет, в кризис среднего возраста решила, теперь вот хочу заняться креативными индустриями, это возможно. Или нет. Или если ты с детства вот не реализовалась, то потом ты это не подхватишь.
Гибкость мышления, она в любом возрасте может проявиться. Поэтому, конечно, мы не зацикливаемся на том, что в детстве я там вот это не успел сделать, а все, поставлю крест на себе. Нет. Почему? Проявляем гибкость. Понимаем, что там не смог, сейчас сделаю.
Все в твоей.
Это все.
Да, но мне еще, конечно, кажется, что к 30 годам человек накапливает определенный кругозор и эрудицию. Я убеждена, что эффективно реализовать себя вот в профессиональной деятельности, в креативных индустриях, без эрудиции очень широкой, очень глубоких знаний по ряду направлений невозможно. А к 30 годам ты уже начитаешь книги, насмотришь, сделаешь свой насмотренный глаз в музее, ты уже знаешь фильмы, у тебя есть некий культурный багаж, который как раз, может, тебя и подстегнет к тому, чтобы в кризис среднего возраста поменять свою деятельность и стать креативщиком. Да. может быть. Но эрудиция тоже очень важна, помимо гибкости мышления.
А какие-то советы вот финально дадите родителям, на что стоит обращать внимание, если они озабочены вот именно креативным воспитанием?
Первый пункт. Спросить себя, почему я озабочен креативным воспитанием.
Хорошее замечание.
Ответить прежде всего себе на этот вопрос. Почему для меня это важно? Почему я в своем ребенке хочу вот это вот развить? Второй момент. Прислушиваться к ребенку, к его потребностям, к его способностям, вообще к тому, что он говорит, что он делает, что он хочет делать. Ну и третий, наверное, важный момент – это создавать условия, где вот эти возможности ребенок реализовать все-таки сможет. Вот, наверное, я бы выделила вот эти три пункта. Они такие очень, конечно, широкие, это не, может быть, это не прям план к действиям, да, но тем не менее… Эти вопросы себе задать обязательно нужно.
Да, я бы тоже очень широкими мазками сказала: любить ребенка, доверять ребенку, поддерживать его и давать ему очень такую хорошую обратную связь, позитивную.
В принципе, это применимо вообще к любому воспитанию, креативному, некреативному, как ни назови, это просто главное любить и принимать. Тогда на этой позитивной ноте мы прощаемся, но не прощаемся с темой психологии, еще обязательно к ней вернемся. Если же у наших зрителей есть вопросы, мы с удовольствием на все эти вопросы с экспертами ответим. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете нас и осознанно относитесь к родительству.